В умилении сердечно прославляя истукан, люди разных каст и стран пляшут круги бесконечно, окружая пьедестал, окружая пьедестал. Сатана там правит бал, там правит бал, сатана там правит бал, там правит бал.
Здравствуйте. У микрофона Иван Вишневский. Мы продолжаем разговор с протоиереем Ильей Шапира о той сущности, которая нам известна как Деница, Люцифер, Сатана или Лукавый. На протяжении программы будут звучать фрагменты драматической легенды Гектора Берлиоза «Осуждение Фауста».
Отец Илья, еще один вопрос, который носит, так сказать, морфологический характер. Почему сатане придается некий телесный образ, и он скопирован с каких-то животных? Рога от копытных, пятачок от свиньи, ну, хвост непонятно от кого, шерстью покрыт часто, еще там черная собака возникает, ну, все мы, наверное, Фауст читали Гёте. Вот что это? Просто такой, ну, атавизм какой-то народных представлений и верований, или наоборот, это борьба ранней церкви с какими-то анималистическими верованиями, и таким образом, ну, какие-то боги типа славянского Велеса или Волоса, покровителя домашнего скота, превратились таким образом в демона и даже сатану?
Дело в том, что для каждой эпохи есть некие такие ассоциативные образы, которые указывают на добро и зло. Вот, например, преподобному Сергию бесы являлись в литовских шапках. Почему это так? А потому что для живущего в XIV веке, Литва, для живущего в XIV веке христианина, Литва – это источник вот этого поклонения, это место, где поклоняются бесам, где они чувствуют себя вольготно. Почему это так? А потому что Литва была последней языческой страной в Европе. Она еще оставалась в язычестве в то время, когда абсолютное большинство европейских стран уже стало христианскими. Вот. И практически вот христианизация Литвы, она как раз, если сопоставить с жизнью преподобного Сергия, то это самый конец его жизни и времена чуть еще более поздние, после его смерти. Вот. То есть вполне естественно вот такая вещь. Вот. То есть это с одной стороны. С другой стороны, мы воспринимаем мир через материальные какие-то аналогии, сущности и так далее. И образы. Но даже тот же образ изначально вот этого имени, Деница, утренняя заря. Утренняя заря ведь тоже явление как бы материальное. Но оно вызывает определенные такие впечатления, переживания, именно радостные, победные. Я очень хорошо помню, когда мы были всем, почти всем нашим семейством, восходили на святую гору Синай. Вот. И это происходило ночью, и вот мы встречали рассвет на вершине Синайской горы. Это впечатление забыть нельзя. Эти такие тучки слабые-слабые, они как бы пытаются бороться с солнцем, которое восходит. Но оно восходит самодержавно. Оно как бы на них никакого внимания не обращает. Оно делает свое дело. И вот это вот впечатление у меня осталось с тех пор, и оно очень ясно показывает, вот, что такое... Оно дает ответ на тот вопрос, который вы не раз в течение этой передачи задавали. Вот как же так, как Бог... побеждает, вроде бы дает такую степень свободы этому существу, а с другой стороны, как здесь происходит эта победа? Вот так она и происходит, самодержавно. То есть у Бога есть свои цели. Они настолько выше, они настолько превосходят все то, что может помыслить любая тварь, любое творение Божие, вот, что... Это несопоставимо, совершенно несопоставимо. И вот мы видим вот эту победу, это, победу этого света. Поэтому точно так же мы и в области негативной. У нас есть некие такие образы. Ну вот мы как-то говорили о свиньях. Значит, свиньи ведь не просто так были запрещены в Ветхом Завете. Не только потому, что там такое вот мясо, что... Вот там кровь остается, ну и прочее-прочее, нечистота вот это. Дело в том, что вот есть такая замечательная книга «Писание мужей апостольских», и там собраны ранние христианские произведения, которые, некоторые из которых даже в определенные времена считалось, что это книги Священного Писания. Вот одной из таких книг было послание апостола Варнавы. Ну, потом канон... Когда сформировался канон Нового Завета, Священного Писания, эта книга уже приобрела характер не священной, а учительной. Вот. Но, тем не менее, она весьма авторитетна, и, конечно, и по сей день. Вот в послании Варнавы есть такой образ замечательный. Это то, что Бог запретил разводить свиней, то есть вот есть свиное мясо и, соответственно, разводить их, не из-за свойств мяса, а из-за того, чтобы человек не уподобился свинье, не приобщился вот этому свинству. А свинство заключается вот в чем, пишет апостол Варнава, что свинья, когда она голодна, она визжит. Когда же она насытилась, она молчит. И вот это и есть свинская неблагодарность. Насытилась, молчит. Вот. И, то есть она и смерть принимает с протестом. Точно так же и вот овцы и козлища. Обратим внимание, у овец закрученные рога. То есть рога, которые как будто бы как бы и не бодают. Они не поражают противника. То есть такой очень глубокий образ возникает. Вот именно то, что вроде бы пытался когда-то сопротивляться, но в итоге эти рога закруглились, и уже кротко, яко агнец, вот идет овечка на заклание, ни звука не издавая. И вот, соответственно, физические свойства, кстати сказать, физические свойства того или иного мяса, от этого очень, они имеют с этим связь. Это тот самый адреналин. Вот, то есть является ли там, где есть протест, это одна ситуация. Там, где кротость, это другая ситуация. И вот все эти образы, о которых вы говорили, образы дьявола, связанные, значит, с... Это рога, вот этот свиной этот пятачок и так далее, это же все, это элементы, такой собирательный образ вот всяческого негатива, всего того, что будет именно в аду. То есть дух адский – это дух вечной неблагодарности, вечного ропота, вечного недовольства, вечной зависти, вечного такого негодования. Вот это, эти все качества, которые человек наблюдает, ну, как бы у тех или иных животных. Вот однажды у нас была кошечка дома, котенка родила, и этот котенок, ну, конечно, ничего не понимая, маме по мордочке лапками надавал. А в ответ мама его лижет. Я своим дочерям показал эту сцену и говорю: смотрите, вот вам истинная христианка. Вот. То есть мне кажется, что здесь вот именно это связано с такой образным восприятием человека. И, соответственно, этому бесы действительно являлись вот именно в этих образах. В конкретных видениях, которые были, например, даже и святым людям, когда они пытались их сокрушить какими-то страхованиями и так далее, то есть бесы святых людей, то есть они их видели, какие есть, и они видели это все безобразие, вот, и, соответственно, это все не с потолка, конечно, взялось. Вот точно так же, как сейчас, вот, а сейчас какая вот ассоциативная, это все входит в какие-то образы, становятся, ну, если так можно выразиться, нарицательными. Вот, между прочим, те же самые литовские шапки, шлыки, которые были на бесах вот тогда, являвшихся преподобному Сергию, очень похожие изображения вот этих красноармейцев на иконе новомученикова исповедников российских, где на полях изображены вот эти вот расстрелы как раз. И они в буденовках. И вот эти буденовки, ну, страшно напоминают те самые литовские шлыки. Вот, то есть, вот этот образ остается тоже, это образ уже 20 века. Вот, такой образ демонической силы.
Конечно, я надеюсь, что слушатели из Украины не пришлют киллера, чтобы, так сказать, покарать оскорбившего национального героя
свинью.
Да, на самом деле, конечно, это предвзятое представление о свинье. Но вы сказали, какое оно было историческим.
Нет, это у апостола Варнавы.
Отец Илья, я все-таки хотел поднять свой скромный голос в защиту, так сказать, свиного мира, потому что, ну, даже исходя из того, что сейчас множество лесных веб-камер, пользователи интернета могут на них переключиться и посмотреть реальную жизнь свиней в их естественных условиях. И, конечно, нельзя не поразиться тому, как благородны и умны эти животные, порой, как мне представляется, несправедливо осужденные в общественном сознании. Достаточно сказать, что свиньи разных видов, бородавочники в Африке или наши родные евразийские кабаны, способны на такую редкую для животного вещь, как самопожертвование. Когда в саванне пересыхают реки и начинается сезон засухи, то последняя вода отдается мощными кабанами, сикачами, самкам, а потом только дети допущены до воды. То же самое при недостатке пищи мы наблюдаем в наших лесах. Так что, как мне представляется, тут некое просто зоологическое незнание в осуждении свиней.
Совсем нет, мне кажется, потому что, во-первых, мы не будем я понимаю, что в вашем голосе нет осуждения позиции святого апостола. Дело в другом. Ведь в Священном Писании есть одни и те же животные, упоминаются и в позитиве, и в негативе. Ну, классический пример – лев. Лев, с одной стороны, это царь зверей, и не просто так замечательный писатель Клайв Стейплс-Льюис взял именно образ льва, чтобы указать на через него на личность самого Господа, Иисуса Христа. Вот. И лев – это один из символ одного из четырех евангелистов. Лев – это царственное животное. С другой стороны, дьявол, как лев, говорит апостол, ищет кого поглотить. То есть одно и то же животное обладает теми или иными качествами. Другое дело, что в восприятии людей, как мы с вами уже сказали, это же не навечно, эти литовские шапки, шлыки, значит, они являются таким носителем негатива. Ничего подобного, это просто связано с тем, что в те времена, в XIV веке, вот Литва была языческая. Вот, поэтому так и воспринималось. И, соответственно, мы можем говорить и о животных, об образах животных. Вот они, естественно, каждое животное имеет для человека, носит и для человека, и может явить человеку образ позитива и негатива, и чего-то доброго и злого. Но не будем продолжать эти примеры. Вот факт тот, что и волки сами могут носители очень некоторых положительных таких замечательных примеров вот этой самой жертвенности. Вот. Но ведь речь идет о символе. И символ всегда имеет некую такую ограниченность. Вот. Нельзя его продолжать дальше возможного. Можно с опорой на Священное Писание сказать, что Господь зовет, чтобы всех там порубать. Не мир я пришел принести, но меч и так далее. Ведь этот образ меча, он именно в конкретном Слове Христовом, в конкретных как бы границах возникает этот образ меча. Точно так же образ любого животного, образ свиньи, образ льва и так далее в определенных границах. Вот человек, восприятие человека, ну, естественно, восприятие древнего человека было грубым. И в особенные такие какие-то исследования поведения кабанов, конечно, не вдавались. Вот, но общее впечатление, вот то, на что, то, какое оставляло по себе вот это, значит, животное, было, вот, превалировало именно вот это, именно этот негатив. Поэтому, мне кажется, если соединить вот эту тему, значит, с темой самого человеческого восприятия, то есть объективных каких-то свойств с человеческим восприятием, то в древние времена в силу вот такой грубости человека, а ведь действительно, ну как, Бог дает ветхому человеку заповедь «не убей». То есть это не было само собой разумеющимся. Надо было все это объяснять, самые простые вещи. «Не убей, не прелюбодействуй, почитай отца и мать». То есть то, что, ну как иначе? Вот. А это приходилось проговаривать, это приходилось объявлять. Значит, это признак такого грубого состояния человечества на тот период. Потом уже Господь даст значительно более высокие заповеди. Вот. А эти останутся таким нижним пределом. Вот. Так что, мне кажется, здесь никакой обиды наши дорогие свинушки не должны испытывать.
Протоиерей Илья Шапира у нашего микрофона. Разговор идет о лукавом. И не совсем об этой сущности хотелось задать вопрос, а об отображении его подручных бесов на древнерусских иконах. Вы знаете, меня просто поражает, ведь таких икон множество. Как там характерны эти бесы? Вы наверняка обращали внимание, они там обычно голые, безволосые, а иногда с какой-то совершенно панковской прической, с каким-то гребнем. Вы наверняка видели такие иконы 16-17 веков. И таким образом я, честно говоря, воспринимаю подобного рода изображения как пророческие предсказания древних иконописцев о современной, продвинутой в кавычках, молодежи.
Ну, тут все значительно проще. Значит, как мы уже говорили, вот бесы таковыми и являлись, потом их вот эта неопрятность и оттопыренность всего, оттопыренность, как вот рога у козлов. Кстати говоря, и у козлов есть свои некие положительные качества, вот, но не о них сейчас речь. Вот, то есть тоже и этот образ имеет свои границы. Да, но вся вот эта оттопыренность, она совсем не такая, как, например, на изображениях, например, крестителя Господня Иоанна. У него тоже волосы всклокочены, но невероятная вот эта сосредоточенность на его незабываемом лике, на его вот это призывающем к покаянию, вот эта скорбь глубинная, струящаяся из его глаз, это просто дает совершенно иное видение вот этой якобы этой внешней неопрятности, просто потому, что святой уже не может сосредотачиваться ни на чем внешнем, а весь устремлен во внутреннее. Я именно здесь говорю об общем, так сказать, характере образа, то есть такой весь угловатый, вот, то есть одно дело угловатость некая в образе Иоанна Крестителя, которая именно внутренним светом преисполнена, и поэтому дает понять, что на внешнее внимания нет, а все внимание должно быть на внутреннее. А с другой стороны, образ вот этих бесов, которые даже, может быть, и внешне такие приглаженные, и вот эти их гребни, как вы сказали, напоминающие прически современных, некоторых современных молодых людей, это все на самом деле запрограммировано. Потому что современные молодые люди вполне уживаются с этим образом. Их он вполне устраивает. Даже на рекламе некоторые известные актеры не гнушаются, ну, извините за грубое выражение, косить под бесов. Это даже очень модно. Более того, я думаю, что имиджмейкеры отрабатывают этот образ для современной молодежи. Они создают некую такую моду и направление моды, которое чем больше, так сказать, на бесов похоже, тем лучше. Вот. Это, конечно, свидетельствует о том, что в нашем мире, в котором мы живем, это как бы возвращает нас, может быть, к тем вопросам, которые мы обсуждали в самом начале передачи. В нашем мире дьявол чувствует себя значительно свободнее, чем известное время, допустим, 200 лет тому назад, естественно. Потому что одно дело, ему приходится скрывать свое истинное лицо. Вот мы знаем, что для Адама и Евы ему это пришлось, он скрывал свое лицо. Он явился в образе змея, абсолютно безобидного существа, потому что с точки зрения живущих в раю Адама и Евы, змей абсолютно безвреден. Вот. Но в данном случае, то есть он уже не перекрашивается, он уже не он является не в образе ангела света, как о том пишет святой апостол Павел, а он именно в своем подлинном образе является. И это привлекает современных людей, многих. О чем это говорит? Это значит, что его, можно сказать, полюбили. И это лишнее подтверждение тому, что на страшном суде никто никуда не будет отправлен, а каждый изберет ровно то, что он полюбил. Вот в этом и трагизм от всей этой ситуации.
передаче принимал участие протоиерей Илья Шапира. Звучали фрагменты драматической легенды Гектора Берлиоза «Осуждение Фауста». Вел программу Иван Вишневский. Всего доброго!